В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр обороны Грузии Леван Изория принял участие в заседании комиссии Грузия-НАТО. Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен открыть избирательные участки во Владикавказе, Москве и Сухуми. Как намерен реагировать Центр избирком самопровозглашенной республики Абхазия на подкуп избирателей? В рейтинге «Индекс экономической свободы 2017» фонда Heritage Foundation Грузия поднялась вверх на 10 позиций, заняв 13 место в мире. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Конгрессе назвали условия для смягчения санкций в отношении России. В Буне встречаются глава МИД Российской Федерации Лавров и госсекретарь Тиллерсон. Задержан третий подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама. В Конгресс США внесен законопроект, который позволит администрации президента страны Дональда Трампа отменить антироссийские санкции только с одобрения конгрессменов. Авторами документа являются три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо демократов. Инициатива получила название «Акт о пересмотре российских санкций». Согласно документу, администрация президента США для смягчения санкций должна предоставить Конгрессу подтверждение того, что Москва прекратила поддержку сепаратистов на Украине. Кроме того, перед возможной отменой санкций конгрессмены хотят получить доказательства, что Россия остановила кибератаки в отношении США. Конгрессмены также просят дать им право рассматривать возможность снятия санкций в течение 120 дней. В начале февраля с похожей инициативой выступили американские сенаторы, в том числе влиятельные республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркивал, что санкции США против России останутся в силе до тех пор, пока Россия не покинет Крым. В Бонне сегодня открылось совещание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц группы 20. В программе встречи два рабочих заседания, одно из которых будет посвящено целям устойчивого развития до 2030 года, другое – предотвращению конфликтов и постконфликтному урегулированию. Отмечается первое появление в Европе госсекретаря США Рекса Тиллерсона, от которого ожидают, что он представит приоритеты администрации США. Другой новой фигурой является сам хозяин встречи – министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, занявший этот пост в конце января. На первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил готовность Вашингтона работать с Москвой, если это будет отвечать интересам Америки. Он также призвал Россию соблюдать Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Перед началом беседы Лавров заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Это первый контакт России с администрацией президента США Дональда Трампа на таком высоком уровне.
Эхо Кавказа. Новости.
Малайзия сегодня задержан еще один подозреваемый в связи с расследованием смерти Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного представителя малайзийской полиции. По его данным, речь идет о 26-летнем подданном Малайзии, друге ранее задержанной по делу женщины. Его имя не называется. Ранее полиция сообщила о задержании двух подозреваемых женщин. Одна из них имела при себе документы на имя гражданки Вьетнама, у другой был индонезийский паспорт. Первая была опознана по записям с камер видеонаблюдения. Предположительно, Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб в аэропорту Куала-Лумпура и умер по дороге в больницу. В четверг полиция Малайзии сообщила, что завершено обследование тела умершего, результаты вскрытия не объявляются. Власти страны не исключают, что тело Ким Чен Нама будет передано КНДР после проведения всех следственных процедур. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. У него и нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына разные матери. Ким Чен Нам в основном жил за границей и публично критиковал династическое правление в КНДР. Расследовательская группа «Беллингкэт» назвала имя отставного российского офицера, как утверждается, доставившего на восток Украины ракетную установку «Бук», из которой, предположительно, был сбит малайзийский лайнер «Боинг». В результате гибели самолета 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Публичный доклад «Беллингкэт» под названием «Идентификация Хмурого» посвящен личности отставного российского офицера, чьи телефонные переговоры были перехвачены украинскими военными и представлены голландским следствием в прошлом году. Международная независимая расследовательская группа прямо называет имя этого человека, известного под псевдонимом «Хмурый». Это бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, ныне живущий в Ростовской области и, по крайней мере, до 2014 года служивший в российском ГРУ. Министерство обороны России отменило заказ наград за освобождение Пальмиры и за разминирование Пальмиры. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Ранее Министерство обороны объявило тендер на закупку 20 тысяч медалей участнику военной операции в Сирии.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министр обороны Грузии Леван Изурия принял участие в заседании комиссии НАТО-Грузия. Встреча прошла в рамках Министериала Североатлантического альянса. Главы оборонных ведомств стран-участниц и союзников военно-политического блока собрались в Брюсселе для обсуждения вопроса реагирования НАТО на сложную обстановку в мире с точки зрения безопасности. Как заверяет руководство альянса, Тбилиси играет в обеспечении этой самой безопасности серьезную роль. Но что это дает самой Грузии, разбирался Владимир Унанянц.
Then we are ready to start a meeting in the NATO-Georgia Commission.
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. В очередной раз заверил министр обороны Левана Изория генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и повторил это публично перед началом заседания комиссии «Грузия-НАТО».
Сегодня мы рассмотрим ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и то, с какими вызовами сталкивается Грузия, в том числе ситуацию в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Мы также обсудим прогресс, которого достигла Грузия в плане реформ, включая ее оборонную стратегию. Речь также пойдет об имплементации существенного пакета НАТО для Грузии, который улучшит оборонные возможности страны и поможет на пути к членству в альянсе. НАТО остается приверженной принципам безопасности и территориальной целостности Грузии. Сегодняшняя встреча – ключевой сигнал о том, что мы выполняем свои обязательства.
В Тбилиси пряник приняли и особо подчеркнули. Грузия – единственная страна, не являющаяся членом НАТО, с которой на нынешнем министериале была проведена подобная встреча. Леван Изория не скрывал удовлетворения.
Мы получим поддержку от стран-участниц Альянса и еще раз заявим о своей готовности стать членом НАТО, для чего мы и проводим все эти реформы. Также у нас 6 двусторонних встреч в рамках министериала. Для нас самая интересная тема – усиление безопасности в Черноморском регионе. Мы очень серьезно работаем над этой темой. Уже предоставили членам НАТО конкретные предложения, как Грузия может подключиться к практическим мероприятиям по обеспечению безопасности в регионе. Грузия уже включена в стратегические дискуссии, но сейчас речь идет о практических мероприятиях.
В
чем именно заключается предложение, какая роль отведена Грузии в системе безопасности, в том числе Черноморского региона, министр предпочел умолчать. Зато в правительстве не устают повторять: у Грузии, как у страны-аспиранта, самое глубокое и всеобъемлющее партнерство с НАТО. Тбилиси представлен во всех форматах, в которых только могут быть представлены партнеры Альянса. В этом году это уже третье по счету заседание комиссии Грузия-НАТО, а нынешний год будет очень активным в плане отношений между Брюсселем и Тбилиси. За исключением весеннего саммита Североатлантического альянса, куда Грузию не пригласили. Такого оптимизма не разделяет главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. По его словам, Черноморский бассейн действительно является тем связующим коридором, по которому НАТО может быстрее и эффективнее обосноваться на Южном Кавказе, и в том числе начать налаживать серьезные двусторонние отношения с Грузией. Но все не так просто, говорит Аладашвили.
Хотя бы с учетом того, что происходит в самом НАТО. Буквально вчера министр обороны США четко заявил своим партнерам, что ситуация, когда большинство других членов альянса тратит на оборону менее 2% бюджета, больше продолжаться не может. Почему две эти темы связаны? Потому что для усиления НАТО на Черном море необходимы большие финансы, так как речь идет об усилении военно-морских возможностей черноморских стран-членов НАТО. Несмотря на то, что 3 из 6 черноморских государств являются членами альянса, на сегодняшний день самым сильным игроком в регионе остается Россия. И единственная сила, которая ей может противостоять по мощи военно-морского флота, это Турция. Но мне кажется, что нынешнее правительство Турции в лучших отношениях с Кремлем, чем с руководством НАТО. Так что реально усиление НАТО на Черном море на данном этапе представить невозможно, так как у альянса нет дополнительных средств для усиления военно-морского флота Румынии и Болгарии, не говоря уже об Украине и Грузии.
Да, НАТО говорит об усилении, но, по мнению Аладашвили, эти разговоры уже запоздали. Изменить баланс сил в пользу альянса за несколько дней не получится. На это уйдут годы. К тому же, если НАТО решит опереться в Черноморском бассейне не на Турцию, а на те страны, с кем отношения более легкие, например, Румынию, Болгарию или Грузию, то альянс в первую очередь должен помочь этим государствам в усилении их военно-морских возможностей. И в Грузии, где осталось всего несколько катеров береговой охраны, сделать это будет чрезвычайно сложно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. В Центр избиркоме самопровозглашенной республики Южная Осетия, в Центр избирком обратилась еще одна инициативная группа по выдвижению в президенты малоизвестного кандидата. Анатолий Джоев, седьмой по счету претендент, которого практически не знают в Цхинвали. Ирина Келихсаева о серых лошадках этой президентской гонки.
Со вчерашнего дня жители Цхинвала пытаются узнать про очередного кандидата в президенты хотя бы минимальную информацию. Из того, что удалось выяснить благодаря коллективным поискам в социальных сетях, это Анатолий Джоев выдвигался в президенты в 2012 году, не прошел конкурсный экзамен по остинскому языку, после чего стал агитировать в пользу бывшего посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Сегодня мне назвали его еще и богатым питерским бизнесменом, который ездит на дорогом автомобиле X6. До Анатолия Джоева о своем желание баллотироваться заявили еще две малоизвестных обществу персоны, которые в прошлом никак не проявляли себя на политическом поле – Алан Гаглоев и Амиран Багаев. По этому поводу в республике начали вспоминать 2011 год с его безумным массовым порывом идти в президенты, говорит жительница Цхинвала Фатима.
Такая ситуация, она характерна не только для этих выборов. Мы еще не достигли рекорда 2011 года, когда они были превращены в фарс, и в городе был анекдот. Такое на биржах городских ребят друг друга спрашивали: президент Айдана Фанде. Видимо, у нас достаточно давно обесценен сам институт президентства. Это случилось и не в 2011 году, не сейчас, это случилось гораздо раньше. Поэтому ничего другого ожидать, видимо, было нельзя. Теперь, что касается мотивации, побудительных причин, тем более людей, которые явно непроходные, все просто. Желание заявить о себе, позиционировать себя для того, чтобы потом потребовать какие-то политические дивиденды. Места, должности. Никто же не думает, что эти люди там серьезно думают о том, что наберут какой-то процент.
Моя собеседница добавила, что в отличие от двух других кандидатов, Алана Гаглоева хотя бы знают в Цхинвале, и у него есть поддержка среди молодежи. Про Джоева и Багаева, по ее признанию, она никогда не слышала. По мнению моего второго собеседника, 49-летнего госслужащего Алана, вся эта ситуация, несомненно, влияет на общую репутацию югостинских выборов. выборов, и вот почему.
Мне кажется, что появление вот таких, даже не сказать, темных лошадок, а вообще неизвестных людей в предвыборной кампании по выборам президента само по себе определяет уровень, определяет отношение к выборам в Южной Осетии. Если неизвестные люди идут на выборы, и у них, может быть, есть какая-то надежда или уверенность в том, что они пройдут хоть какую-то ступень и будут бороться за пост президента, это сильно подрывает имидж выборов как таковых. То есть такой серьезный вопрос, как выбор руководителя республики на ближайшие 5 лет, и когда на этом поле появляются малоизвестные люди, то, естественно, человек думает, а если вот такие непонятные люди появляются, то насколько серьезно то, что я отдаю свой голос тому или иному кандидату?
Мне показалось, что малоизвестный кандидат Амиран Багаев даже обиделся на мои вопросы. Он считает, что главная мотивация – это желание помочь своей республике.
Вас-то никак не смущает, что вас никто не знает, что у вас никакого политического багажа за вами нет?
Так, хороший вопрос. Дискредитируется этим, да?
Да.
И кто это так считает?
Есть такое мнение.
Чем мы дискредитируем?
Ну, тем, что обычно на выборы, тем более на пост главы государства, это люди, уже имеющие какой-то определенный политический авторитет.
А может, если завоевать доверие народа?
Это ваши предвыборные встречи, вы считаете, вы сможете завоевать доверие народа?
Может быть. Надо постараться.
На что вы рассчитываете, Амиран?
На себя и на своих сторонников. Вот первое, на что я рассчитываю. Потому что, я понял, судя вопроса, нету за мной таких влиятельных. Вот рядом со мной, которые стоят сейчас сторонники, увидите, такие же простые парни, как и я сам. И никаких этих за мной не будет. И вот этим мы постараемся донести до народа свое видение и то, что мы хотим сделать.
Но вы же
я
собрали?
Думаю, у нас получится.
Найти сегодня Анатолия Джоева оказалось для меня задачей невыполнимой. О том, где можно встретиться с новоиспеченным кандидатом, затруднились ответить даже знакомые сотрудники Центральной избирательной комиссии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, Центр избирком намерен открыть избирательные участки во Владикавказе, Москве и Сухуми, городах, где есть депредставительство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Во Владикавказе, по неофициальным данным, проживает около 20 тысяч человек, имеющих право голоса. Многие эксперты указывают, что дополнительные участки открывают широкие возможности для манипуляций. С подробностями Жанна Тарханова.
Проголосовать во Владикавказе можно будет не по месту прописки, а по дополнительным спискам. Это, по мнению некоторых экспертов, увеличивает риск злоупотреблений на президентских выборах. Списки избирателей, проживающих в Северной Осетии, должны быть составлены Центр избиркомом при содействии КГБ Южной Осетии. В ведомстве хранятся данные о выданных паспортах. Количество таких избирателей неизвестно. Власти не публикуют эти данные. Потенциальные избиратели должны сами явиться в консульство и зарегистрироваться в качестве избирателя, говорит югоостинский эксперт Роланд Келексаев.
Сам механизм определения количества избирателей на территории как Северной Осетии, так и Москвы, в Абхазии, этого механизма нет. Поэтому возникают определенные моменты для махинации. Вполне возможно, что какие-то подтасовки именно будут формированы списком избирателей. Этого надо избежать. Скорее всего, надо подойти к составлению списком избирателей с участием всех тех политических сил, которые будут участвовать в выборах.
Бывший депутат парламента Северной Осетии Валерий Гизоев считает, что общественники должны воспрепятствовать правонарушениям в ходе предвыборной кампании.
Я скажу, что методы фальсификации, они все стандартные. И, естественно, те лица, которые будут ориентироваться на правонарушения, они эти правонарушения будут делать, во всяком случае пытаться. Должны сделать все, чтобы было это в рамках правового поля. И существуют, так сказать, открытые способы фальсификации, если можно так назвать. Есть те, которые наиболее изощренные, наиболее продуманные, наиболее, будем говорить, замаскированные методы. Всем сторонам необходимо прийти к одному мнению, что только честные методы борьбы позволят прийти к власти настоящую дееспособную команду.
По мнению экспертов, в административный ресурс будет задействован и на этих выборах. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев считает, что избирательные участки за пределами Южной Осетии открывать не следует.
Лично считаю, что дополнительные участки, допустим, в том же городе Владикавказ, открывают возможность для фальсификации выборов. Всем, кому не безразлично Южная Осетия, они могут спокойно в день голосования приехать в город Хинвал и проголосовать по месту своей прописки. Особенно с учетом того, что ходят различные массовые, значит, слухи о том, что бесконтрольно выдаются, обещаются, по крайней мере, паспорта Владикавказ всем желающим, участок вроде Владикавказ открывать нельзя. Наверное, нельзя для того, чтобы выборы прошли в честном ключе. Борьбу с этим мы видим в том, что наши наблюдатели на участках работали четко, слаженно, и вот это, по-моему, единственная возможность не допустить сброса, фальсификации.
Юго-осетинский политик, экс-депутат областного совета и депутат первого созыва Верховного совета Южной Осетии Валентин Чочев дважды был председателем участковой комиссии в Северной Осетии. Он работал во время выборов президента в 2001 и 2006 годах. Валентин Чочев считает, что исключить злоупотребление можно при строгом контроле и принципиальности наблюдателей.
Подбирали членов участковой комиссии точно так же по предложению общественных и политических партий общественных движений, а не так, как утвердили их председатели Федеральной избирательной комиссии. Вот мои комментарии. Возможны фальсификации. И вброс тоже возможен. Если не будут там принципиальные наблюдатели, и члены участковой избирательной комиссии не будут формироваться из предложений политических партий Южной Осетии.
Считает Валентин Чочев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Только неделю назад началась регистрация кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Но в обществе уже обсуждают, насколько активность этих кандидатов граничит с подкупом избирателей. Как намерена реагировать Центральная избирательная комиссия, Елене Заводской рассказал председатель ЦИКа Томас Гогия.
Не все кандидаты зарегистрированы, но уже появилась информация о том, что есть случаи подкупа избирателей. Говорят, что в Гагарском районе два претендента поссорились из-за трансформатора, который очень спешили установить на подстанции в своем округе, дабы расположить к себе избирателей. В Сухуми, в районе Киласур, появились новенькие мусорные контейнеры, а в районе Старый поселок один из кандидатов, говорят, начал засыпать дорожные ямы гравием и проводить уличное освещение. Потенциальные избиратели быстро уловили наметившийся тренд. И вот уже рассказывают, как на одном из округов они вызвали на ковер будущих кандидатов и предъявили им список своих требований: провести воду, заасфальтировать дорогу, установить у каждого дома фонарь и так далее. И поставили ультиматум: или вы выполняете наши требования, или мы вообще не пойдем голосовать. Абхазские избиратели давно осознали, что после избрания депутаты надолго забывают о них. Поэтому лучше синица в руках, чем журавль в небе. А тот факт, что депутаты Народного собрания должны заниматься написанием законов, а вода и трубы – это дело депутатов местных собраний, избирателей не волнует. Что же касается самих кандидатов, то уровень их таков, что многие из них об этом даже не догадываются и пишут в своих программах про эти самые дороги, трубы и свет. Чтобы от слухов перейти к фактам, я направилась в Центральную избирательную комиссию. Ее председатель Томас Гогия так прокомментировал ситуацию.
Что касается всех видов нарушения требований агитационной кампании, связанные с подкупом в том числе, мы реагируем на те жалобы, которые к нам официально поступают. Прежде всего, эти жалобы должны поступать по месту в правоохранительные органы, местным участковым, окружным комиссиям или к нам непосредственно. Дело в том, что те вопросы, которые вы подняли, слухи разного рода и так далее, только с 10 числа официальная регистрация кандидатов как таковых происходила. По сегодняшний день 100% не зарегистрированный кандидат. Если какой-то из претендентов кандидаты таким образом что-то делает, обвинить его в том, что это кандидат и занимается каким-то подкупом, юридически никак нельзя, то он не имеет юридического статуса кандидата в депутаты.
На вопрос о том, поступали ли жалобы в ЦИК, Гоки ответил.
Ранее поступали устные заявления, но после того, когда мы давали разъяснения по конкретным участкам, по конкретным предполагаемым ими, когда мы им говорили, что кто обращается к нам, я кандидат в депутаты. Вы можете предъявить нам удостоверение, что вы кандидат в депутаты? Нет, но я документы сдала или сдал. Но это ни о чем не говорит. Жалуйтесь на конкретно кого-то, кандидата какого-то, да. Давайте посмотрим, кандидат ли он на сегодняшний день. На сегодняшний день он не кандидат. И ради своего личного пиарства он имеет право кому-то оказать помощь, кому-то оказать содействие. До того момента, пока он официально не зарегистрирован как кандидат в депутаты.
С момента регистрации кандидата за подкуп избирателей он уже должен нести ответственность. Как сказал Томас Гогия, каждый гражданин, который сталкивается с фактом подкупа, имеет право обратиться в любой правоохранительный орган с соответствующим заявлением и требованием принять меры. В Генеральной прокуратуре создана специальная комиссия для рассмотрения всех фактов нарушения выборного законодательства. В случае, если факт подкупа получит подтверждение, ЦИК уполномочен аннулировать регистрацию кандидата и снять его с предвыборной гонки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. Гендиректора телекомпании «Рустави-2» Нику Гварами допросили в Тбилисском городском суде по делу о хищении персональных данных. Однако большая часть вопросов следствия касалась распространенной недавно в сети аудиозаписи разговора Гварами с экс-председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахледиани. Директор «Рустави-2» продолжает утверждать, что запись эта была сфабрикована. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Допрос генерального директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварами по делу о хищении персональных данных длился почти 2 часа. Сотрудничать с МВД он отказался после появления в сети аудиозаписей, исчезнувших вместе с остальными данными. В них, по предположению следственных органов, Гварами ведет речь о взятке с Мамукой Ахледиани, экс-председателем Тбилисского городского суда, в котором велся процесс по делу о «Рустави-2». Гендиректор телекомпании потребовал, чтобы его допросил суд, однако избежать вопросов, касающихся распространенной аудиозаписи, ему все же не удалось.
Следствие пыталось выяснить суть разговора, о чем я говорил, почему говорил. Однако оно забывает, что расследование ведется не по делу о даче взятки или чему-то другому, а по делу о незаконном проникновении в компьютер и получении информации. Поэтому мы сказали, что вопросы должны касаться только расследования, а если нет, то мы воздержимся от ответов на эти вопросы. Несмотря на это, на ряд вопросов все же были даны ответы, в том числе и по поводу эпизода со взяткой. Естественно, данные экспертизы подделаны. В плане расследования следствие не предприняло никаких шагов, кроме анализа содержания распространенного материала.
Между тем, в политических кругах и СМИ уже активно обсуждают возможность переквалификации дела о хищении персональных данных в дело о попытке подкупа судьи. Прокурор Мариам Гугуре-Лиани отказалась делать по этому поводу комментарий, заявив, что это противоречит интересам дела. Но если все же это произойдет, то Ники Гварами будет грозить уголовное наказание. Именно этого и добиваются власти, считает член фракции «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе.
Сейчас ведется фронтальная атака. Частью ее является и вызов на допрос Ники Гварами. Я думаю, арест Ники Гварами будет называться сумасшествием. Однако при нынешних властях я ничего не исключаю. Ведь мы повидали много подобных бессмысленных и неадекватных шагов с ее стороны. Что же касается самих аудиозаписей, сам Гварами говорил, что они подлинные, но они смонтированы.
В это отказывается верить Паат Асалия, адвокат бизнесмена Кибара Халваши, претендующего на владение телекомпанией «Рустави-2». В письменном заявлении, распространенном сегодня грузинскими СМИ, он сказал:
«Вот уже 2-й год идет судебный спор по поводу доли компании «Рустави-2». За весь этот период мы терпеливо пытаемся доказать правду с помощью правовых аргументов в условиях, когда со стороны ответчика идет давление на суд и шантаж. Это явствует из последних событий. Попытки подкупа невиданных масштабов и использование всех возможных способов для удержания отнятого».
На эти обвинения ответила юрист телекомпании «Рустави-2» Тамта Мурадашвили.
«Когда господин Паата говорит о незаконных сделках, связанных с «Рустави-2», хочется напомнить ему, что он участник того беззакония, которое имело место в отношении телекомпании в первой и второй инстанциях. Цель Кивара Халваши и властей – изменить редакционную политику, заглушить «Рустави-2» как свободное СМИ».
Между тем, сегодня на допрос по делу в МВД вызвали и еще одного участника разговора, зафиксированного в распространенной аудиозаписи – Мамуку Ахледиани. Однако он решил последовать примеру Ники Гварами и заявил, что будет сотрудничать лишь с судом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня прибыл в Берлин, где навестил католикоса-патриарха всея Грузии Илью II в клинике, информирует новости Грузии. Илья II в конце года перенес вирусную инфекцию, которая повлекла за собой воспаление желчного пузыря. 13 февраля 84-летнего патриарха прооперировали в Берлине. Врачи говорят, что чувствует он себя хорошо и на будущей неделе планирует вернуться в Грузию. Сегодня, спустя 5 дней после первого официального заявления прокуратуры о задержании протоиерея Георгия Мамаладзе, представители пресс-службы следственного ведомства в беседе с несколькими СМИ решили уточнить, что прокуратура не заявляла, что в предъявленном протоиерею обвинении речь шла об убийстве патриарха. Глава ГПЦ возвратится в Грузию 20 февраля. В НАТО представлены конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море, заявил министр обороны Грузии Леван Изури, информирует портал «Грузия онлайн». Как сообщает Минобороны, эти предложения были обсуждены главой оборонного ведомства Грузии в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегом Габриэлем Бениамином Лешем. Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу безопасности Черноморского региона. Грузия, как отметили в Минобороны, давно говорит о готовности принять участие, так как обеспокоена усилением российского военного присутствия в Абхазии. В центре Тбилиси в ночь на четверг неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились несколько человек, в том числе сотрудник Тбилисского бюро Интерпола. О инциденте сообщают грузинские СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет. По сведениям телекомпании «Рустави-2», был обстрелян джип БМВ. Случай произошел в результате стрельбы. Предположительно, был ранен сотрудник Тбилисского бюро Интерпола, которому была проведена операция в клинике. Ранее телекомпания сообщила, что расследование дела сначала вело МВД, однако вскоре его передали прокуратуре. Официальных комментариев в ведомствах пока не дают, отмечает РИА Новости. Накануне стало известно, что в Батумском аэропорту грузинские сотрудники Интерпола задержали гражданина США, который по обвинению в терроризме находился в международном розыске по требованию Узбекистана. За 35 дней до дня голосования на президентских выборах 5 марта ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия принимает документы, после чего прием прекращается и в течение 10 дней ведется их проверка. Об этом сообщила председатель Центр избиркома Белла Плиева. В течение 10 дней эти данные обрабатываются, затем на заседание комиссии выносится решение, будет зарегистрирован данный претендент или нет.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня попечительский совет общественного вещателя Грузии представил документ, определяющий основные критерии оценки его деятельности, то есть те аспекты, которые, по мнению его членов, следует учитывать при реформировании ОВГ. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Все началось с того, что гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе 6 февраля предложил закрыть все общественно-политические передачи на время его реорганизации. Планы руководителя подверглись острой критике части общественности и неправительственного сектора. Открыто высказались против и члены попечительского совета, без согласия которых реформа стартовать не могла. В ответ попечительский совет разработал свои критерии для оценки существующих передач и определения контента в ходе реформирования телеканала. Всего 4 пункта. Это качество, воздействие, доступность и доля в общем количестве зрителей, а также соотношение ценности передачи и ее стоимости. Сулхан Саладзе, член попечительского совета, говорит, что главным предметом спора с руководством канала стал рейтинг. По его словам, руководство главный упор делало именно на него. Попечительский совет, говорит Саладзе, не игнорирует этот критерий, но предлагает другую схему оценки популярности передачи. Он обосновывает это тем, что рейтинг играет решающую роль в случае с частными телекомпаниями, поскольку на него ориентируются рекламодатели, а у ОВГ есть обязательства, прописанные в законодательстве.
Один из критериев – доступ и доля телезрителей. Он, само собой, подразумевает в том числе и рейтинг, но не так, как сегодня ОВГ подсчитывает рейтинги. Вот, например, «Муамбе» на армянском языке. В первую очередь ты должен подсчитывать в случае с этой программой в Ахалкалаке Нинуцминда, а не в Тбилиси.
Говорит Саладзе. То же касается и других передач, целевая аудитория которых не проживает в тех нескольких крупных городах, где ведется подсчет рейтинга. Одним словом, важно не сколько людей в стране смотрят ту или иную передачу, а смотрят ли ее те, кто может быть в ней заинтересован, говорит Саладзе.
Когда мы говорим о том, смотрит ли зритель передачу, в то время как она рассчитана на конкретные группы, нужно исходить из этой данности, а не из того, смотрит ли ее 0,3% или 0,4%.
В то же время, говорит Саладзе, на сегодняшний день существует всего две компании, которые подсчитывают рейтинги, и то в нескольких крупных городах. При этом их данные различаются. ОВГ не берет в расчет просмотры на сайте, в соцсетях, в YouTube и прочее. Рейтинг радиопередач, который также являются частью ОВГ, вообще не подсчитывается. Еще один компонент, о котором говорит Саладзе – воздействие. По мнению попечительского совета, важно оценивать и то, каково воздействие на общество той или иной радио- или телепередачи, последуют ли за ней дискуссии в обществе и обсуждения в соцсетях.
Когда ОВГ начнет разговор о том, следует ли закрывать X передачу, следует опираться на эти четыре критерия, чтобы у нас была точная информация относительно того, в чем состоит проблема.
Говорит Саладзе. После рабочей встречи, на которой попечительский совет сегодня представил этот документ, руководитель новостного блока ОВГ Георгий Гвемрадзе заявил, что принципиальных разногласий относительно предложенных критериев у них нет. Однако он считает, что следует придать им определенную форму для того, чтобы систематизировать процесс оценки передач, говорит Гвемрадзе.
Предложенное видение и критерии, я не могу сказать, что они отличаются настолько, что мы можем не согласиться с ними. Мы взяли этот документ. Разумеется, в этот период мы работали над нашим видением, над определенными индикаторами.
Заявил Гвемрадзе. Окончательный ответ относительно предложенного документа руководство ОВГ пообещало дать попечительскому совету завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В рейтинге «Индекс экономической свободы 2017» Heritage Foundation Грузия поднялась вверх на 10 позиций, заняв 13 место в мире и набрав 76 баллов из 100 возможных. Грузия уверенно закрепилась в группе стран с преимущественно свободной экономикой. Однако, по мнению экспертов, проблемы остаются, в частности, недостаточная защита прав собственности. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Эксперты Heritage Foundation рассчитывают индекс экономической свободы по среднему арифметическому 10 таких показателей, как свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарной и фискальной свободы, гарантий прав собственности, размера бюрократического аппарата и степени защиты от коррупции. В нынешнем рейтинге Грузия по сравнению с прошлогодним улучшила показатель на 3,4 балла. Среди стран европейского континента страна и вовсе заняла 5-ю позицию, уступив лишь Швейцарии, Эстонии, Великобритании и Ирландии. Как отметил экономический эксперт Андреа Гвидиани, итоги рейтинговых показателей определяют инвестиционную привлекательность страны. Грузия показала прогресс по 8 пунктам из 10, однако по-прежнему получила неудовлетворительный результат в плане защиты прав собственности – 55 пунктов из 100 возможных. Андреа Гвидиани не считает это катастрофой.
До 2012 года набранные Грузией баллы в категориях защищенности прав собственности и степени вмешательства государства в дела бизнеса никогда не поднимались выше 40 пунктов. По сравнению с ними 55 баллов не являются таким уж плохим результатом, особенно с учетом продолжающихся судебных тяжб по отъему бизнеса, начатых после смены правительства Саакашвили, который рассматривается во всех судебных инстанциях.
Андреа Гвидиани разъясняет и еще одну особенность рейтинга. Даже высокие показатели нельзя трактовать однозначно. К примеру, ужесточение некоторых положений Трудового кодекса привели к большей защищенности прав местного наемного персонала. Но из-за этого Грузия откатилась вниз по показателю трудовой свободы со 100 баллов в 2008 году до 76 баллов в нынешнем. Как отмечают в докладе аналитики фонда, политика открытого рынка, низкие налоговые ставки и эффективность госрегулирования способствовали развитию торговли и привлечению инвестиций. Президент новой экономической школы Паата Шишелидзе объясняет это тем, что после смены власти в 2012 году Грузия сохранила преемственность основных экономических свобод.
Можно только приветствовать эти результаты, так как прогресс налицо. Однако следует учесть, что в свете взятых Грузии обязательств по гармонизации законодательства с европейскими нормами, наши позиции в рейтинге со временем будут ухудшаться, так как контроль государства над всеми сферами экономической деятельности будет ужесточен.
Говорит Паата Шишелидзе. Что касается показателей государств постсоветского пространства, то в группу в основном свободных стран вошла Армения. Казахстан, Азербайджан и Киргизия вошли в группу относительно свободных стран. Беларусь, Таджикистан, Молдова, Россия и Узбекистан вошли в группу преимущественно несвободных стран, а Украина и Туркменистан в группу абсолютно несвободных государств. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель Совета старейшин Аполлон Шинкуба в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о проблемах в общественно-политической жизни Абхазии, предвыборной кампании в парламент страны. «Меня настораживает тот факт, что идут баллотироваться люди, которые не имеют даже общего представления о законодательстве и парламенте, не имеющие никакой программы. Особую ответственность несет всегда избиратель. Однако не всегда наши кандидаты в депутаты и избиратели ведут себя достойно. Во время избирательной кампании одни начинают ремонтировать дороги, мосты. Некоторые идут в депутаты, чтобы сохранить свое благосостояние и за мандатом спрятать свои грязные дела. Почему депутат должен быть неприкосновенным? Перед законом должны быть все едины и должны отвечать за свои поступки. Что мы вновь собираемся заброшенные колодцы заполнять трупами? Все кандидаты в депутаты должны пройти медицинское освидетельствование у наркологов и психиатров. Причем врачей нужно пригласить из России, чтобы была проведена независимая экспертиза. Ассоциации инвосодействия АИС исполнилось 20 лет, пишет агентство «Абхазия-Информ». Эта общественная организация была создана в феврале 1997 года инициативной группой ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов с инвалидностью. На протяжении 20 лет АИС возглавляет ветеран войны, кавалер ордена Леона Алхаст Хагушев. Я надеюсь, в какой-то степени мы повлияли на сознание людей, на их отношение к инвалидам. Вместе с тем, пока немало проблем с созданием среды, доступной для людей с ограниченными возможностями. В столице, где не придерживаются строительных норм и правил, трудно говорить об обязательном проектировании и строительстве пандусов и адаптированных для инвалидов санузлов и прочих приспособлениях для облегчения жизни людей с инвалидностью. За 20 лет был наработан уникальный опыт и эффективные модели реабилитации людей с инвалидностью, их интеграции в общество, возвращение людей с ограниченными физическими возможностями к нормальной, активной жизни должно быть в интересах всего нашего общества. В электронную базу данных АИС внесено более 3000 человек с разного рода инвалидностью по всей Абхазии. На заседании Кабинета министров 8 февраля Тамила Ашба была назначена заместителем председателя Комитета по развитию абхазского языка. В интервью «Нужной газете» она рассказала о задачах, которые ставит перед собой новая структура, и о судьбе Фонда развития абхазского языка. На вопрос корреспондента издания, можно ли сказать, что реорганизация Фонда развития связана с тем, что фонд не выполнял поставленных перед ним задач, Тамила Ашба ответила так. Они работали по локальным проектам и много сделали, но этого недостаточно для того, чтобы достичь поставленных задач в рамках программы развития языка. Мы же хотим охватить всю Абхазию, чтобы во всех районах были бесплатные курсы для всех желающих выучить язык. Мы будем контролировать этот процесс, оказывать методическую помощь преподавателям. Тамила Ашба сообщила, что все сотрудники фонда продолжают работать. Они руководят отделами в комитете, кроме бухгалтера. И этому есть объяснение. Было много вопросов к ведению бухгалтерии в фонде. В настоящее время КРУ занимается проверкой. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Читаем прессу.
Во второй раз в этом году на территорию Абхазии обрушилась снежная стихия, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии дежавю, словно вернулась ситуация полумесячной давности, когда после снегопада, начавшегося в ночь на 29 января, жизнь в столице республики и в большинстве ее регионов была в значительной степени парализована. Позавчера мы с семьей собирались поехать к родственникам в поселок Цандрипш на границе с Россией. Потом появилась информация, что с утра автотрасса в районе Мюссеры закрыта из-за выпавшего там снега. В Сухуми, между тем, стояла сухая солнечная погода. Часа в 4 мы все же отправились в путь. От Мюссеры вплоть до Гагры действительно трасса была заснежена, а ночью снег пошел и в Цандрипше. Но на Сухум, как оказалось, обрушился снегопад еще более обильный, чем полмесяца назад. Причем снег продолжал идти и весь последующий день. Из телефонных разговоров с друзьями и сообщений интернет-изданий мы знали, что большая часть столицы обесточена. Многие не пошли на работу, детсады и школы закрыты. Гендиректор Абхазавтодор Борис Ачба сообщил в СМИ, что на трассе в селе Верхняя Шера постоянно валит снег и его не успевают убирать. Поэтому было решено закрыть для проезда до утра так называемый «тещин язык» – серпантин на участке между этим селом и Новым Афоном. То же самое с Гагрской объездной дорогой, где машины, по его словам, просто улетают с трассы. Ну, Гагру мы могли бы проехать и по нижней дороге, через город. А вот тещин язык никак не обойдешь. Мы стали склоняться к мысли отсидеться в Цандрипше. Но тут выяснилось, что один наш сухумский родственник довез гостей до границы на своем мощном джипе, а теперь возвращается назад и может нас захватить. Ведь некоторые машины, как нам рассказывали, все же проходили. Свою БМВ мы решили оставить в Цандрипше, чтобы забрать, когда снег сойдет. И снова около 4 вечера двинулись в путь. Снежные отрезки трассы пришлось преодолевать дважды в районе Мюссеры и после Нового Афона. Дважды дорогу нам преграждали посты ГАИ, которые сортировали машины, останавливая те, которые явно не преодолели бы дальнейший путь. Мне кажется, большинство водителей и не настаивало, понимая, что им добра желают. Кстати, не раз мы видели на обочине оставленные людьми до лучших времен заглохшие автомобили, полузанесенные снегом. Наконец, когда тещин язык закончился, пассажиры нашего джипа заорали. Он сделал это. Но настоящий испуг пришлось испытать чуть дальше, когда машина пошла в разнос. Стала сильно вилять на заснеженной трассе, а навстречу шла другая. Но все обошлось. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба в связи с ухудшением погодных условий вчера был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барцица. Сегодня утром снег за моим окном снова начал падать крупными хлопьями, но потом прекратился. Лежащий снежный покров стал мокрым, пробираться по нему очень трудно. Школы и детсады в Абхазии решено открыть только в понедельник, 20 февраля. А вот вот проезд по центральной автотрассе уже открылся. Борис Ачба сообщил в СМИ, что ее очистили до асфальта, и автомобилисты могут спокойно по ней ездить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Дональд Трамп – это Нью-Йорк. Блеск, ненасытность, гламур и столь колоссальные амбиции, что, видимо, им не будет предела до тех пор, пока он не станет правителем мира, что однажды может произойти. Так писала о Трампе после встречи и разговора с ним британская журналистка Полли Тойнби. Шел 1988 год, до избрания Дональда Трампа президентом США оставалось 28 лет. С тех пор его взгляд на мир почти не изменился, утверждают кембриджские исследователи Чарли Лейдерман и Брэндон Симс, изучившие все большие интервью и выступления Трампа за последние 40 лет. Результаты своих исследований они свели в книгу под названием «Дональд Трамп. Формирование мировоззрения». Один из авторов книги, Чарли Лейдерман, поделился своими выводами и наблюдениями с корреспондентом «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Основная мысль вашей книги, насколько я могу судить, заключается в том, что Дональд Трамп – человек с давно и прочно сложившейся системой взглядов, в том числе и на вопросы международной политики. Как выглядит этот фундамент его убеждений? Какие основные идеи его составляют?
Нам с моим соавтором было очень интересно исследовать этот вопрос, еще и потому, что я думаю, вокруг взглядов Дональда Трампа в целом и той их части, которая касается внешней политики, в частности, много домыслов и непонимания. Ясно, что Трамп во внешней политике националист. Он далек от либерального интернационализма, которого в том или ином виде придерживались предыдущие президенты США. Одна из главных идей Трампа – то, что он ставит под сомнение полезность союзнических отношений США с рядом стран. Он не считает, что эти союзы способствуют процветанию и безопасности его страны. Наоборот, во многих случаях, по его мнению, союзники являются иждивенцами. Вторая его идея касается экономики. Трамп – противник свободы торговли, он озабочен прибылью, которую могут или, наоборот, не могут извлечь США из торговых отношений с теми или иными странами. Причем он сторонник именно двусторонних соглашений, а не международных договоров. Третий аспект – его убежденность в том, что любое вмешательство Соединенных Штатов в зарубежные конфликты должно приносить Америке конкретные материальные преимущества, будь то какие-то финансовые выгоды или доступ к ресурсам. А поскольку, по мнению Дональда Трампа, лидеры США десятилетиями строго не придерживались национальных интересов своей страны, Трамп тоже десятилетиями критикует их и считает, что они позволили другим странам наживаться за счет Соединенных Штатов.
То есть вы считаете, что еще 30 лет назад для Трампа был характерен пессимистический взгляд на положение США в мире? И те же самые мотивы мы слышали в ходе его президентской кампании 2016 года и в инаугурационной речи. То есть для него ничего не изменилось?
Ничего не изменилось. В этом и особенность политического мышления Дональда Трампа, о которой мы пишем в нашей книге. Его представление удивительно стабильно. Я имею в виду именно ключевые принципы, лежащие в основе его мировоззрения. Все они прослеживаются уже в его интервью и публичных выступлениях 80-х годов. То, что мы хотели показать, это необходимость толкования взглядов Трампа в более широком контексте американского национализма, который всегда был враждебен слишком активному вовлечению США в международные дела. Для этого течения как раз характерно убеждение в том, что политическая элита недостаточно хорошо отстаивает национальные интересы. Это было очень заметно в 50-е годы, когда юный Дональд Трамп рос и формировался как личность. Тогда, в частности, Америка потеряла Китай. Тогда шли дискуссии на внешнеполитические темы, сопровождавшие формирование НАТО.
При этом вы отмечаете в своей книге, что, несмотря на всю эту встревоженность, Трамп еще во времена Холодной войны был довольно равнодушен к теме советской угрозы. Это по-своему рифмуется с не раз высказанным им благожелательным отношением к режиму Владимира Путина. В чем тут дело? Почему Дональду Трампу симпатичны или, по крайней мере, не вызывают у него отторжения московские авторитарные режимы?
Тут нужно уточнение. В 80-е годы в выступлениях Трампа мы не видим никакой симпатии к коммунизму. Он несколько раз публично осуждал эту идеологию. Но при этом он специфически подходил к очень распространенным тогда дискуссиям о советской угрозе. Трамп видел себя в роли миротворца. В 1984 году он говорил, что хотел бы стать специальным представителем Соединенных Штатов на переговорах по ядерному разоружению. И, по его словам, вам разрешил бы эту проблему за неделю. Это то, что касается его взглядов периода Холодной войны. В принципе, он, как я уже говорил, сомневается в том, что либерально-глобалистский порядок в достаточной мере соответствует интересам Америки. И это стыкуется с критикой со стороны путинской России, которая заявляет, что мировая система, сложившаяся после Холодной войны, не отвечает российским интересам. Иными словами, Трамп со своими взглядами, во многом неизменными с 80-х годов, склонен с куда большей симпатией относиться к критике нынешнего миропорядка со стороны Москвы, чем кто-либо из других президентов США недавнего времени. Но есть и другой момент. Дональд Трамп в принципе не страдает аллергией на авторитарных лидеров. Он не раз выражал им симпатию, и это касается не только Владимира Путина. Еще в конце 80-х годов, когда он съездил в Советский Союз, вскоре после китайских событий на площади Тяньаньмэнь, он заявлял, что Михаилу Горбачеву стоило бы взять пример с китайского руководства и безжалостно подавлять любые антиправительственные выступления. Трампу, очевидно, импонируют решительные, крутые действия такого рода режимов, даже если при этом они нарушают права человека. Это можно заметить, читая его интервью 80-х и 90-х годов, но особенно ярко это проявилось в ходе недавней предвыборной кампании.
Сейчас, когда администрация Трампа уже сформирована, пресса и аналитики пристально следят за людьми из президентского окружения. Особенно много говорится о Стиве Бэноне, ныне члене Совета национальной безопасности, главе информационного портала Breitbart News, имеющего репутацию праворадикального. В Бэноне многие обозреватели видят серого кардинала администрации Трампа. Насколько это оправдано? Нынешний президент вообще поддается чьему-то влиянию? И, связанный с этим вопрос, Трамп в состоянии прислушиваться к мнениям, отличным от его собственных?
Я могу лишь поделиться выводами, к которым мы пришли, изучая интервью и другие публичные выступления Дональда Трампа за несколько десятилетий. У Трампа есть четкая система взглядов, и если вернуться к вашему вопросу, то можно утверждать, что в качестве человека, к советам которого он готов прислушиваться, Трамп может воспринимать только того, кто разделяет с ним по основным пунктам его мировоззрения. Что касается влияния Стива Беннона, то об этом очень трудно судить, глядя со стороны. Очень может быть, что Беннон — человек, который разделяет с Трампом эти основные мировоззренческие принципы, и именно в этом источник его влияния. Однако важно и то, это очень четко видно при изучении выступлений Трампа, что Трамп всегда хочет производить впечатление человека, за которым остается решающее слово. Он уже пару раз очень резко реагировал на появившиеся версии относительно того, что кукловодом является Беннон, который якобы манипулирует президентом. Трампу не нравятся уже сами эти предположения. Поэтому думаю, что влияние Беннона будет распространяться настолько далеко, насколько это будет считать приемлемым Трамп, не более. С другой стороны, сам факт назначения идеолога Беннона в Совет национальной безопасности — это уникальная до сих пор не встречавшаяся ситуация. И вот в данном случае я предпочту ту самую позицию «поживем, увидим». Посмотрим, к чему это назначение приведет на практике.
Это один из главных мотивов вашей книги. Президентство Дональда Трампа может очень сильно изменить мир. Какими, по-вашему, могут быть эти изменения?
Они могут затронуть самые разные регионы мира, например, Восточную Азию. Там Трамп уже начал действовать, объявив о выходе Соединенных Штатов из Транс-Тихоокеанского партнерства, ТТП, сделав ряд жестких заявлений в адрес Китая, который, по его мнению, ведет торговую политику, ущемляющую интересы США. Если Трамп исполнит свое обещание повысить тарифы на китайскую продукцию до 45%, это однозначно вызовет резкую ответную реакцию Пекина. Но не исключено, что Китай будет действовать более осторожно и расчетливо, воспользовавшись выходом США из ТТП, создав систему своих экономических договоров и союзов в регионе, которая будет отвечать его интересам. Естественно, многое может поменяться и на Ближнем Востоке, но особое внимание я хотел бы обратить на Европу. Ключевым вопросом будет желание или нежелание президента Трампа соблюдать гарантии безопасности, данные в рамках НАТО. Пока он посылал по этому поводу смешанные сигналы, за чем, конечно, внимательно следили и в европейских столицах, и в Москве.
Это был фрагмент интервью Ярослава Шимова с исследователем из Кембриджа Чарли Лейдерманом. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.